Привет, меня зовут Михаил Хайми, и вы слушаете подкаст «Изюм без булки». Передача для тех, кто интересуется культурой, искусством и историей. Подкаст выходит только благодаря вашей поддержке на Patreon. Переходите по ссылке в описании и становитесь спонсором. Название «Изюм без булки» означает нечто такое вкусное, что вы выковырили из ром-бабы. Сегодня мы начинаем новый цикл передач про тех, кто прожил свою жизнь с инвалидностью и как это не остановило наших героев от того, чтобы изменить свою жизнь, а также мир вокруг себя. Эти передачи я записываю вместе с Дмитрием Чешевым. Дмитрий – инвалид-колясочник. В результате травмы спинного мозга парализован ниже уровня груди. Сейчас Дмитрий учится заново ходить. Он мотивационный спикер, и вы можете найти Диму в Инстаграме и во всех социальных сетях. Набирайте в поиске «Дмитрий Чешев» или переходите по ссылке в описании. Мы согласовали с Димой несколько классных героев с инвалидностью и расскажем вам о них в трех передачах. Сегодня говорим о музыканте Рэе Чарльзе и художнице Фриде Кало. Начнем с Рэя. Поехали! Вы все знаете Рэя. Это темнокожий слепой музыкант, который на всех фотографиях в очках и с огромной улыбкой. Рэй родился в Олбани, Джорджии, в США. Джорджия, Флорида, Алабама, Миссисипи, Луизиана – это исторические плантации хлопка и табака, ось экономики Южных Штатов. На них всегда было огромное число африканских рабов. Насколько огромное, спросите вы? Темнокожее население до сих пор составляет 25-30% от населения этих штатов. Это прямые предки рабов, которые еще буквально 60 лет назад страдали от ужасного бесправия, сегрегации и беспомощности. Мать Рэя, Аретта Вильямс, рано потеряла свою мать, и ее отец не мог самостоятельно о ней позаботиться. Если вы не поняли, переходите ко мне в Инстаграм. Ее на воспитание взяла к себе семья коллеги и друга ее отца. Девочка росла в этом доме на еще более бесправном положении, чем 15-летняя хромоногая девушка в Джорджии в конце 20-х. Когда ей исполнилось 15 лет, ее изнасиловал друг отца, который взял ее на воспитание. От этого случая в 1930 году рождается Рэй Чарльз, бастард изнасилованного подростка. При этом у его биологического отца была жена, которая помогала Аретте с воспитанием мальчика. Из-за поднявшегося скандала его отец очень скоро сбегает из семьи. Чарльз остается один с двумя мамками, и через год у него появляется братик, отчество которого никто в доме не знает. Ветер надул. Мальчишки все свое время проводят с матерью, которая работает прачкой, берет домой грязное белье и стирает его руками сама. На дворе 1935 год, и они беднее бедного. Джорджия, где они живут, имеет субтропический климат, и можно в целом не прятаться от погоды, она часто очень хорошая, и иногда им приходится спать в амбарах и прямо на природе. Иногда мальчишек отводят в местный кабак «Красное крыло», где днем пустынно, и местный музыкант Уилли Питман служит им нянькой. Уилли и показывает Рэю пианино и учит нескольким песенкам. В 5 лет происходят первые трагические события в судьбе Рэя. Умирает его первейший друг, брат Джордж, который ныряет в материнскую бочку для стирки белья и, запутавшись там в простынях, тонет. Одновременно с этим Рэй, который родился совершенно здоровым, начинает терять зрение. У него развивается глаукома, и в возрасте 7 лет он полностью слепнет. Здесь я передаю рассказ Диме.
Привет, это Дмитрий Чешев. Рад быть сегодня с вами в ваших наушниках или колонках. Пожалуйста, заходите ко мне в Инстаграм и подписывайтесь. Глаукома, которая развивается у Чарльза, это довольно большая группа глазных заболеваний. В результате повышения глазного давления повреждается глазной нерв, и это ведет к снижению угла и остроты зрения и в дальнейшем к полной слепоте. Современная медицина может помочь замедлить заболевание, но в 1930-х Чарльзу недоступна любая медицина, кроме хорошего и крепкого госпела, который, очевидно, не помогает, и Чарльз полностью слепнет. Его мама, у которой разрывается сердце от потери младшего ребенка и которая никак не может помочь восстановить зрение старшему сыну, пытается найти для Рэя школу. Помните Фореста Гампа? Они, правда, живут в Алабаме, и мама Фореста делает так, чтобы парня взяли в обычную школу, а не в специализированную. Так вот, Рэя берут в специализированную школу. И не просто в какую-то школу, а во флоридскую школу глухих и слепых, которая на тот момент называется школа слепых, глухих и тупых, и уже 60 лет помогает людям с ограничением в здоровье и социальных навыках обрести образование, работу для самостоятельной жизни в обществе. Школа находится во Флориде, это другой штат, поэтому Рэй приезжает к Гарри в Хогвартс. Тут есть еда, теплая постель и другие дети. В школе Рэй развивает свой музыкальный талант. Он учится музыке для слепых. Это игра на пианино, где стул всегда стоит в одном месте для упрощения игры. Ноты для слепых считаются следующим образом. Правой рукой музыкант читает ноты, написанные на шрифте Брайля, а левой играет и запоминает на слух. Потом он меняет руки. Левой читает, а правой играет и запоминает на слух. Потом обе руки становятся на клавиши, и по памяти он играет сразу все произведение. Рэю не нравится в школе, потому что где он, шпана подзаборная, а где лунная соната по памяти. Поэтому, когда в 14 лет умирает его мать, он уходит из школы, чтобы жить самостоятельно. Тут я передаю слово обратно Михаилу.
Спасибо, Дима. Заходите в социальные сети и подписывайтесь на Диму. Смерти близких и потеря зрения приходят к Рэю как божественные откровения, как нечто, что должно указать ему свою дорогу и избранный путь. Уйдя из школы, он живет с гражданским мужем умершей мамы, которая его поддерживает как сына. На дворе 1945 год, в кабаках полно военных, которые возвращаются с войны с деньгами и психологическими проблемами. Эти проблемы они решают за рюмкой, пока играет Рэй. Забросив Баха и Моцарта, он оказывается талантливым импровизатором и техничным пианистом. Он легко играет по памяти музыку, которую слышит по радио. Легко пишет аранжировки местным группам и способен подыграть любому джаз-ансамблю. Но только немножко никому не нужен. Но это пока. Он покидает Флориду и уезжает в Сиэтл, где знакомится с новыми музыкантами и выступает везде, куда его только зовут. И тут происходит большое открытие для Рэя. Оказывается, что музыканты в других частях страны мало знают южной музыки. Поэтому он умеет привнести в ансамбль сладкой тоски по тесному потному клубу с берегов Миссисипи. В 22 года он уже знаменит как черный слепой парень, который берется за любую работу. Компания Atlantic Records предлагает ему сольную карьеру, дает большой и жирный чек на $2500. Это $25,000 сейчас, что по курсу на январь 21-го 1 800 000 рублей. Откровенно говоря, не самые большие деньги. Но для беднейшего Рэя это билет в новую жизнь. 50-е в Америке происходят с фантастическим экономическим бумом. Деньги появляются даже у самых бедных слоев населения, и музыка Рэя популярна не только в бедных черных кварталах, она еще и существует там совершенно легально. Очень быстро исписавшись на простецкие темы, Рэй открывает в себе бездонную дыру песен с околосексуальной лирикой и песен про тяжелую судьбу. Он безумно популярен, вокруг него бьются лейблы, и он входит в 60-е с предложением от ABC Paramount, которые платят ему в год $500 000 современными деньгами, отдают все права и мастер-записи на все, что он придумает под их лейблом, не скупятся на щедрые роялтис и все равно умудряются зарабатывать. Музыка Рэя играет из каждого окна несколько десятилетий. Он постоянно выдумывает что-нибудь новое. Например, послушайте «What would I say?» «Что бы я сказал?» Похоже на Дорс, правда? Но это ни разу не Дорс. В 70-е и 80-е Рэй все так же продуктивен, но уже не так коммерчески успешен. А из-за старой сделки с ABC Paramount у него остались права на все, что он выпустил в свои лучшие годы, поэтому у него всегда до конца жизни есть деньги, которые он спускает на внутривенные наркотики и легких девок. У Рэя было больше 10 приводов из-за наркоты, а еще у него 12 детей от 10 разных женщин. Не знаю, что это, наверное, воспитание или его отсутствие, которое сопровождало его всегда. Как условный Даня Милохин, который не хорошенький, а такой, прям во все тяжкие. Зато в те же 70-е и 80-е Рэем восхищаются все молодые музыканты, и он музыка их становления. Он помогает таким разным музыкантам, как Билли Джоэлу или Роджеру Уотерсу из Pink Floyd, понять, что они хотят играть и сочинять музыку. Живая легенда, который был интересен людям в 40-е и до самой своей смерти в 2004 году. Интересно, что Рэй умер в возрасте 73 лет в статусе совершеннейшей легенды. А если вы силитесь вспомнить, откуда вы знаете его имя, то это, конечно, Hit the Road Jack. Эй, парень, давай проваливай. Дима, что ты думаешь про Рэя?
Для нас история Рэя Чарльза примечательна несколькими моментами. Во-первых, тем, что, потеряв зрение в детстве, Рэй не потерял способность фантазировать и видеть то, что не видят другие. Ведь музыка – это всегда фантазия. Музыка – это нечто большее, чем то, что есть в настоящем, в реальном мире. И потеряв зрение, Рэй получил ограничение в том, чтобы видеть, естественно. Но он сохранил и использовал по максимуму возможность слышать, чувствовать и понимать. Несмотря на представление общества о людях с инвалидностью, если ты ограничен в чем-то одном, это не значит, что ты ограничен во всем. Во-вторых, Рэй Чарльз показал нам, что твои ограничения могут стать твоими возможностями и преимуществами. Человек, который не видит, он воспринимает этот мир лучше на слух. А этот навык для музыканта самый важный. И очень развитый слух был сверхспособностью Чарльза. Также мне кажется, что слепота помогла музыканту отработать способности игры на клавишах до виртуозного уровня. Именно из-за того, что он не полагался на свое зрение. История Рэя Чарльза вдохновляет. Казалось бы, у темнокожего, слепого мальчика нет никаких шансов на благополучную жизнь. Музыка была для него единственным шансом, и он воспользовался им по максимуму.
К разговору о людях с инвалидностью я вам хочу порекомендовать подкаст «Вы находитесь здесь». Это подкаст о том, как человек учит машину всему, что он умеет сам. Так вот, есть люди с хорошей дикцией, к их числу я, к сожалению, не отношусь. Но в последнем эпизоде этого подкаста рассказывают о том, как голосовые помощники помогают людям, у которых прям серьезные большие проблемы с дикцией. Рекомендую вам послушать «Вы находитесь здесь», ссылка будет в описании. А теперь давайте обратимся к Фриде Кало. Она мексиканка, но родилась от союза немца и метиски. Одновременно с этим в детстве она переболела полиомиелитом, который сильно искривил ее правую ногу, которая навсегда осталась короткой и недоразвитой. Хромота и разбавленная национальность сделали Фриду изгоем и объектом постоянных насмешек в школе и на улице. Чтобы как-то отвлечь дочь, ее отец, фотограф, учит ее фотографировать и рисовать. Фрида все детство проведет в роли изгоя и даже когда поступает в университет, непопулярна у своих сверстников. Помните готов в Саус-Парке? Life is pain. Life is only pain. С черными волосами и пирсингом. Фрида точно такая же, но вот только вместо готической субкультуры молодежь увлекается марксизмом. Даешь свободу Мексике. Марксизм и коммунизм настолько прекрасная площадка самовыражения для молодой Фриды, что у нее даже появляется парень, ее первая любовь. Они вдвоем ходят в вуз и однажды, возвращаясь домой после занятий, садятся в автобус. Но вспоминают про забытый зонтик на остановке и выбегают за ним. Автобус уходит. Они садятся в следующий автобус, который попадает в чудовищную аварию. На полной скорости в бок автобуса врезается трамвай. Несколько людей умирают моментально. Фриде ломают спину в трех местах. Поручень проходит через все ее тело, через низ тазовой кости и насквозь через ребра. На 3 месяца она прикована к кровати, где снова начинает рисовать, как в детстве. Отец привозит ей масляные краски и несколько маленьких холстов, которые укрепляют на высокой подставке, так чтобы ей было удобно рисовать лежа. Фрида, которая проводит почти все время одна напротив больничного зеркала, рисует единственное, что она видит – себя. Один автопортрет за другим. Очень скоро к Фриде возвращается контроль над ее телом, и она снова может ходить и стоять. Совсем немного, но может. Большую часть времени она все еще проводит лежа или в коляске. Но ничего из этого не останавливает ее тягу к жизни. У нее есть бешеный роман с другим мексиканским художником – Диего Риверой, который одна большая катастрофа и авария. Он относится к ней на равных, не видит никаких ограничений в ее здоровье и возит за собой в Штаты и по всей Мексике. Удивительно, конечно. В Москве не все станции метро оборудованы лифтами, а тут путешествие в другую страну, когда ты вынужден лежать большую часть дня. Та авария с трамваем, кроме прочих повреждений, повредила репродуктивную систему Фриды. И попытки зачать ребенка от Диего приводят к постоянной боли. Но фокус на живописи, во-первых, помогает ей отвлечься, а во-вторых, приводит ее к локальной знаменитости еще при ее жизни. В свои произведения она включает элементы мексиканской культуры, и это производит фурор. Маски, джунгли, животные, черепа. Надеюсь, что вы сейчас пойдете и погуглите картины Фриды. Это как Сальвадор Дали, помноженный на Нико Пиросмани. Сюрреализм, написанный не очень умелым художником, который специально остается в примитивизме. Чем старше становится Фрида, тем больше времени ей приходится проводить в постели. Чем больше времени она проводит в постели без движения, тем мягче становятся ее мышцы, и они уже не способны поддерживать ее тело в вертикальном положении. Она вынуждена все время носить корсет. И также она вынуждена регулярно посещать врачей из-за постоянной боли в спине. Врачи очень хотят ей помочь. Она переносит более 30 операций. Ей несколько раз ломают спину после неудачных попыток срастить позвонки. Она в постоянной боли и агонии. В 50-е годы в ее с детства изуродованной полиомиелитом ноге развивается гангрена. Ее ампутируют от колена. Вот теперь снова обратитесь к интернету и поищите ее картину «Сломанная колонна». Теперь это не просто голая девица с одной бровью. Это сломанный человек перед нами, который рисует боль, в которой она вынуждена жить почти каждый день. При этом Фрида проводит личные выставки. Одну ее картину покупает Лувр. Фрида продолжает увлекаться политикой. И когда в Мексику сбегает от советской власти Лев Троцкий, у них возникает дружба, а потом роман. Фрида умирает в 1954 году в возрасте 47 лет от воспаления легких. Она не снискала большой известности при жизни, но в 70-е годы она вместе с Мэри Шелли сделала возвращение в мир живых, показав свой личный феминистический пример всем вокруг. Дима, что ты думаешь про Фриду? Может быть, хочешь рассказать про свою травму и то, как ты сейчас живешь и чем занимаешься? Нам будет очень интересно.
Мне очень близка история Фриды Кало. Я на своем опыте знаю, что такое получить серьезную травму позвоночника и потерять возможность ходить. Сам я не попадал в аварию, а сломал шею в спортзале в результате неудачного падения. Это произошло уже почти 10 лет назад, и это очень длинный срок. Это очень долгий срок. Но я верю, что смогу вновь ходить. Я делаю все возможное для этого, и сейчас у меня уже получается стоять и немного ходить. Первое время очень сложное. Это определяющее время. И если человек сломался в этот момент, то обратной дороги уже нет. Уже не будет второго шанса. И в истории с Фридой Кало живопись помогла ей остаться в жизни, вот в тот самый сложный момент. Ведь когда твоя жизнь кардинально меняется, важно, чтобы было то, что соединяет тебя с прежней жизнью. Для Фриды Кало это стала живопись. В моем случае – наука. Я получил травму в момент окончания университета, и все равно мне удалось его закончить, защитить диплом, поступить в аспирантуру и писать диссертацию, как я и планировал. Не менее важно и то, что живопись помогла Фриде отвлечься от физической боли. и все тяготы ее положения выплеснуть в мир не через агрессию, через злобу, отчаяние, ненависть и уныние, которым часто отличаются люди, попавшие в подобную ситуацию, а через ее творчество, по себе зная, что боль – это мощный источник энергии. И наша героиня использовала возможность эту энергию направить в созидательное русло. И история Фриды Кало, история Рэя Чарльза говорят нам, что мы не ограничены нашим физическим телом. Ведь кроме наших физических способностей, мы обладаем способностями умственными и творческими. Наше тело может быть несовершенно, но это не определяет нашу жизнь и наш успех. Куда более важно наше желание, наша фантазия, наша воля и наши устремления. А еще желание жить. Оно уж точно отличает наших героев. И этим желанием хочется поделиться. Им делилась Фрида через свои картины. Им делился Чарльз через свою музыку. Я же не обладаю такими талантами, но стараюсь поделиться этим с людьми через публичные выступления, через образовательные проекты и через ведение блога. Я выступаю как мотивационный спикер, чтобы поделиться с людьми своей историей, своими знаниями, своим опытом, вдохновением. Напомнить людям о том, что то, чем они обладают, этого достаточно для того, чтобы быть счастливым. Достаточно, чтобы идти к своим целям, чтобы верить в себя и надеяться на лучшее. Кстати, вы можете посмотреть мою лекцию на конференции TED о том, как поверить в себя и научиться вновь ходить. Вы можете ее найти на YouTube или в моих социальных сетях.
Это был «Изюм бейсболки». Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся через неделю. Пока!